продолжаем читать книгу Владимира Марцинковского «Записки верующего». Сегодня слушайте 17-ю программу. В своей книге Владимир Марцинковский описывает события, пережитые им в начале прошлого 20 века. В данный момент Марцинковский находится в тюрьме за Слово Божие. Суббота, 14 октября 1921 года. Утром приносят мне обычную передачу. Я созываю свой кружок. Мы устраиваем заключительное чтение. Вместе молимся. Потом братский чай. Нечто вроде агапы. Раздаю некоторые свои вещи. Прощаюсь со знакомыми, с архиереями. Посещаю смертников. Но, прощаясь, не говорю им ни слова о том, что меня освобождают. Подобные вести особенно тяжелы для людей, лишенных всякой надежды на свободу. Время летит, как на крыльях. Вот и вечер. Меня пропускают в контору тюрьмы. Обычно уходящих на свободу тщательно обыскивают. Не найдут ли писем и тому подобное. Меня пропустили без обыска. Вот уж я стою у ворот. Вот загремел ключ в замке, беззвучно отворилась тяжелая железная калитка. Ура! Я на свободе! Только тот, кто выходил из душной, смрадной тюрьмы, знает, что это за невыразимая радость видеть перед собой отворенную дверь. Это нечто очень значительное, символически говорящее и о внутреннем освобождении. Мой багаж был уложен в простой деревянный сундучок. Он не давил моих плеч, точно крылья выросли у меня за плечами. Шел мокрый снег, звонко цокали подковы лошадей, но я как будто ничего не видел и не чувствовал. Дорога шла через гору, я все летел вперед. Вот Ильинские ворота, Моросейка, здесь недалеко знакомая церковка, где служил знакомый мне старец, отец Алексей Мечев. Была суббота, время вечерней. Меня потянуло зайти в храм, окунуться после грязной тюрьмы в иной мир. Вхожу, как во сне, поднимаюсь по ступенькам. В этом храме бывает много моих знакомых, но никто не видит меня. Я стою сзади. Тихо возглашает священник, тихо и стройно на два хора поют. Какой контраст с тюрьмой! И как много в этом пении напоминание о том, что весь мир, лежащий во зле, находится в темнице греха. Стою, как во сне, и чувствую, как душа, утомленная нравственной грязью тюрьмы, жадно пьет эстетику, благолепие и внутреннюю тишину. Но и тюрьма уже сон, странный, причудливый и темный, в котором светлым лучом зрится близость Христа, как редко она ощущается на воле. Благословляю Бога за это испытание. Оно дало мне глубокое и непобедимое вовеки откровение, которое врезалось в душу огненными словами. Со Христом и в тюрьме свобода, без Христа и на воле тюрьма. Я недолго стоял в храме, вышел так же незаметно, как вошел. И так прихожу к себе в дом. Вот и наша комната. Какая же она большая! После тюремных камер она кажется просторным залом. Мать и сестра встречают меня. Старушка-мать простирает ко мне руки с ее любимым восклицанием. Ну, слава тебе, показавшему нам свет! Вот радость! За такую радость, говорю я матери, стоило посидеть в тюрьме. Да, говорит она и смахивает набежавшую слезу. А мы уже думали, что тебя расстреляют, но Бог милостив. Московскую аудиторию я увидел на другой же день после освобождения. И именно в том же зале, где я читал когда-то свою лекцию «Почему надо верить в Бога». Теперь здесь читал доклад религиозного содержания один из моих друзей. После лекции я был вызван на эстраду и имел возможность впервые приветствовать слушателей, из которых многие знали меня. Я радовался тогда первому случаю засвидетельствовать о том, как верен Бог и Его Слово. Оно непреложно и действенно при всех обстоятельствах, и на свободе, и в тюрьме. И теперь мой тюремный опыт был для моих слушателей новым доказательством жизненности Евангелия. Он как бы оковал слова Христа, и в таком железном переплете вышло для меня Евангелие из-за тюремной стены. А какая радость была поделиться своим новым опытом в кружке друзей и братьев, в среде нашего христианского студенческого кружка. «Да он даже физически там поправился», — сказал один медик. «Действительно, в сырых подчас камерах тюрьмы я даже не испытывал своего ревматизма. Здесь, в небольшом интимном кругу, я рассказал о том, как Бог хранил меня и благодарил их за братские молитвы, которые я так сильно ощущал там в некоторые минуты. На первом открытом собрании кружка я говорил на тему «Христос и счастье», подчеркнув то обстоятельство, что откровения Евангелия о радости подтвердились для меня новым незыблемым основанием, ибо пережиты были в тюрьме. Эта тема была плодом моей тюремной жизни. Еще через 2 недели мы открывали свой собственный студенческий дом. Это был полуразвалившийся небольшой особняк у Новинского бульвара, который власти предоставили нам под условием, что мы сами приведем его в порядок. И мы с Божьей помощью взяли его верою. По поводу открытия дома я сказал, что его мы хотим посвятить человеческому страданию. И здесь надеемся идти навстречу скорби и нужде молодежи со страданием сердца. Я говорил на лекции «Смысл страдания» об этом перед студентами. И как хорошо слушатели понимали меня, хотя немногие знали тюремный опыт, но в это время уже так много было страданий и на воле. Поистине, вся Россия — лишь страдание. И не лежит ли в этом особая любовь Бога к этой стране, которой Он доверяет так много пережить и перенести? И этому русскому юношеству с его чуткой идеалистической душой выпало на долю, минуя счастливую весну жизни, сразу вступить в пору лютых вихрей и бурь. Кто устоит в эту годину ненастья, безвременья и бурелома, без жаркой веры в груди, без Христа в сердце, а с Ним все возможно, и жизнь будет победная, торжествующая, юность Христу. И скорей и всецело, пока не налетел ястреб времени и не расхитил наших сил и вдохновения. Евангельское движение в 2 главных своих течениях евангельских христиан и баптистов уже ширилось в могучие потоки, напоявшие сохшую русскую землю Словом Божиим. Измученный отрицанием, исканиями и сомнениями, народ возжаждал чистого, цельного, ясного Слова Божия во всей его нравственной, разумной и сверхразумной полноте. Зимою 1921 года я был приглашен в село Н прочесть лекцию в местном народном доме. Поехали мы туда вдвоем вместе с моим другом-студентом Ха, у которого я гостил в деревне. Дороги было верст 20. Весело было нестись по мягкой снежной дороге среди сосен и елей, унизанных белыми хлопьями. Прибыв в село, мы остановились в семье учительницы, пригласившей нас. На другой день после некоторых затруднений получили в местном исполкоме разрешение устроить лекцию. Тема лекции «Для чего мы живем?» Был канун крещения. Лекция должна была состояться в праздник на другой день. Местный священник, отец Михаил, не пользовался популярностью, но на страже церкви стоял твердо. Узнав, что лектор придерживается евангельских убеждений, батюшка решил воспрепятствовать собранию. Он ходил из избы в избу, согласно крещенскому обычаю, с крестом и святой водою, предупреждал, что вот, мол, приехал сектант читать лекцию, так чтобы не шли туда. Говорил и лично со мною, пытаясь вызвать на спор церковного характера. Я старался давать ему лишь ответы и уклоняться от прений. Вот настало время лекции. Как обычно, мною стало овладевать волнение, сознание своей слабости. А тут еще хозяйка дома расстроена. Вот неприятно, говорит. Батюшка всех отговаривал. Видно, никто не будет на лекции. Как жаль. А ведь здесь такое безбожие, озорство и хулиганство. В церковь ходят только по большим праздникам. Да вы видели, как они стоят в храме, толкаются, смеются. Я пошел в лес, чтобы сосредоточиться. Вспомнил свои любимые места из Нового Завета, которые всегда укрепляют меня перед публичным выступлением. Кто пребудет во мне, и я в нем, тот сотворит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Сознание своего ничтожества угнетало, но могучая сила таилась в словах. Сила моя совершается в немощи. Зарево заката уже горело с далекими зубцами елового леса. Половина седьмого. Надо идти. Приближаюсь к народному дому. Кучка крестьян стоит при входе. Среди них отец Михаил. Уж ты, батюшка, побудь на собрании. Не выдай, коли что, изобличи. Я поздоровался с ним. Вошли в зал. Он был переполнен. Стояли в проходах, сидели на подмостках. Член Наробраза занимал место председателя. Передо мною была подлинная народная гуща. Вырисовывались бороды лопатой и клином. Молодые лица в платочках, парни. Присутствовала представительница культпросвета, известная своей агитацией безбожия. Атмосфера была наполнена ожиданием, любопытством, так и горевшим в глазах. В зале от духоты тускло горели висячие керосиновые лампы. Помолясь внутренне, я начал. Редко, когда я чувствовал такое воодушевление, что-то накопившееся в душе и стесненное там тоской и волнением рвалось наружу. Хотелось вылить самые возвышенные мысли и чувства, какие были мне доступны, и прославить Бога. Сказать громко о Христе перед лицом той темной деревни, в которой на благодатную почву невежества и грубости усердно бросались лозунги атеизма. «Родная, не отступись!» — хотелось сказать от сердца русской душе. Хотя эта лекция была до тех пор читана и приспособлена для студентов, но здесь откуда-то брались слова простые, народные. Я окончил. Раздались крепкие аплодисменты. Потом начались прения. Первой взяла слово агитаторша. Чего только не было в ее словах. И наука давно опровергла Бога, и Христос никогда не существовал. Счастье народу даст лишь научное образование, в котором религии не будет места и тому подобное. На ее лице отражалась какая-то наигранная бесшабашность, которая ей придавала храбрости. Она, видимо, чувствовала, что аудитория не на ее стороне. Тем и слаб в России атеизм, что он является официальным, поддерживаемым сверху. Ее слова прерывались усмешками. Мне было жаль ее. Я ответил ей, стараясь обратиться к ее лучшим чувствам, к той ее внутренней стороне, которая, несомненно, и в ней где-то в глубине души жила. Потому что ведь всякая душа по природе христианка. Указал ей на главную причину ее атеизма, который, если предполагать его искренность, был сплошь основан на незнании и Евангелия, и исторической и богословской науки, В заключение я сказал: «Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божьей». Это говорил Христос неверующим людям своего времени. Вы ссылаетесь на плохих христиан, обличая их в неправде. Но ведь я не их проповедую, а Христа. Кто из вас обличит меня в неправде? Если же я говорю истину, почему вы не верите мне? Сказал Христос однажды. Ни народ, ни вы лично никогда не будете удовлетворены без живого, вечного Бога. Теперь, батюшка, ваше слово, сказал председатель, обращаясь к отцу Михаилу. Все затаили дыхание. Что-то он скажет. И против кого будет возражать? Батюшка поднялся с места.
Я вполне удовлетворен, лектор все сказал.
Говорило еще несколько человек, больше в виде дополнительных вопросов. Я сказал заключительное слово, благодарил за внимание и просил сохранить в сердце тот ответ, который дает сам Христос на вопрос о смысле жизни. Темна наша жизнь. Мы все как на распутье в страшную ночь. Но сквозь шум бури слышится тихий и явный голос Христа. Я свет миру. Кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога и в меня веруйте. Дружное рукоплескание, слова благодарности, просьба почаще устраивать беседы о Боге были ответом. Радость наполняла мое сердце. Я спешил к поезду. Долго было протискиваться сквозь толпу, и я ушел через маленькую заднюю дверь. Дома хозяйка ожидала меня с чаем. Она ликовала. Ну вот, видите, как Бог все устроил. Все вышло к лучшему, сказала она с торжествующей улыбкой. Вы прослушали 17-ю передачу по книге Владимира Марцинковского «Записки верующего». Продолжение следует.